Слуге.
Войну цивилизации про нашу суверенность. Это обмылок, старый обмылок, он из рук выскользает. Тут же не про него, тут про нас.
Как про журналистов было... вы имеете в виду? Или про более широком смысле?
Про журналистов и в более широком смысле, потому что журналисты – лицо общества. Лицо общества, интонации общества, посыльные общества. Нервы общества, глаза, уши. Но в данном случае достоинство. Вот достоинства там не было. То есть оно проявилось один раз, когда британский журналист ушел после хамства. Да? Mm. И замечательная реакция в каком-то проправительственном сайте после жесткого ответа Путина британский журналист сбежал. Да? Он не сбежал. Он как человек с достоинством, когда ему хамят в лицо, он не находится там, где ему хамят. Он встал и вышел после того, как ему схамили. Вот и все.
Это вот эта история про белые и пушистые? Подождите, Виктор Анатольевич, давайте разберемся. По сравнению с вами, дамы белые и пушистые.
Подожди, что ты будешь снова цитировать пациента? Не в этом дело.
Работа такая.
Да, нет, ну его сегодня все процитируют. Значит, штука в другом. Штука в том, что когда ему задают там, не вопросы, как вам удается сохранить такую форму или что было хорошего, да, в этом году, когда вот не поддавки Песковские, а когда вдруг возникает резкий вопрос, он либо уходит от ответа вот так просто в наглую, отвечает не на тот вопрос, который ему задавали, потому что по сути сказать нечего, либо хамит. Англичанину еще повезло, британцу побольше, чем французу, да, несколько лет назад. Потому что ему не пообещали отрезать, чтобы не выросло. Да? А так, в общем, это привычный, повторяю, привычный репертуар. И, возвращаясь к нашим журналистам, которые лицо, в данном случае, да, достоинство общества. Вот мы увидели наше достоинство национальное. Да, паиньки сидели, задавали согласованные вопросы. Весь бодиконтроль, все это на приеме у барина, холопья, на приеме у барина. И даже когда речь подходила к красной черте, дело подходило к красной черте, потенциально серьезным вопросом, мы видели никаких уточнений, избави Боже, да? Иностранный журналист просто не отдаст микрофон, он будет пытать 10, 15, ловить на лжи. Ау, Владимир Владимирович, дорогой, мы вас не спрашивали про американские спецслужбы. Мы вас спрашивали, правда или нет, что российские спецслужбы несколько лет пытались отравить Навального. Это правда или нет? Вы можете опровергнуть это? Вы можете опровергнуть, что ваши родственники, а Шамалов стал миллиардером в период, когда он был вашим зятем, и не валяйте дурака, да, и речь идет об этом периоде, что ваши родственники и друзья, самбисты, дзюдоисты, чекисты, входят массовым маршевым шагом в список Forbes при вашем участии. Это правда или вы можете опровергнуть это? Это правда, что вашу яхту вашей любовницы охраняет военно-морской флот России? Это правда или вы можете это опровергнуть? Это существенные вопросы, касающиеся коррупции и убийств, попытки убийства. Это сущностные вопросы, и вы должны на них ответить. И никто не сказал, Владимир Владимирович, вы уходите от ответа. И вслед за первым журналистом не встал второй и сказал, Владимир Владимирович, вы не ответили на вопрос. И не встал третий и сказал, вы так и не ответили на вопрос. Да? А это было бы в любой нормальной, свободной стране. Он бы замучился отвечать, катать желваки и бегать глазами. Он бы, с него бы не слезли. И это бы означало достоинство нации, которое высылает вперед журналистов, это лицо в каком-то смысле, уши, глаза, нервы, информация. Да? Наше общество сегодня нашими журналистами продемонстрировало степень своей деградации. И бывший журналист Колесников, да?
Ну, он спрашивал биограф, про Ивана Сафронова, вы имеете в виду,
Андрей Колесников. Он спрашивал про Ивана Сафронова, да, бывший журналист, а ныне хроникер жизни двора. Он не сказал, Владимир Владимирович, вы 5 раз соврали во время своего ответа. Вы не в курсе. Ваши показания расходятся с показаниями следствия. Вы путаете шпионаж и государственную измену. Вы путаете все данные, да? Кто ошибается, следствие или вы? Вы второй раз оказываетесь не в курсе дела Сафронова. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Знаете ли вы, что это? Нет. Он задал вопрос и притих. Человек, который хорошо относится. Еще раз, это частности. это люди, которые хорошо относятся к Сафронову и, конечно, хотели бы, чтобы Иван вышел на свободу. Я сейчас говорю об общем тоне. Об общем тоне. Потому что про пациента что говорить? Он какой есть? Он лгал в глаза и лгал. И тут ждать краски стыда как-то поздновато. Кстати говоря, «Медуза» незадолго, там, за день до прямого эфира, замечательно провела опрос и результаты его опубликовала. Помогите Владимиру Владимировичу выкрутиться о вопросе. Да? Так вот, он в точности, просто по «Медузе», в точности, да? по этим демагогическим прикидам.
Виктор Анатольевич, у меня сложилось ощущение, что он даже не выкручивается. И тут я просто пытаюсь понять, ну, во-первых, формат такой, действительно, это не, как это сказать, не интервью, когда можно дожимать собеседника, да? Тебе дали микрофон, ты задал вопрос, тебя микрофон отобрали. Это формат такой.
А кто? Так ты не отпускаешь. Секундочку, Маша, что здесь отобрали? В детском саду тебя лопаточку отобрали? Ведерко?
Ну, там даже в половине случаев, по-моему, в руки
нянечка?
Его не дают просто.
Нянечка
задал
наказал.
Вопрос,
что отвечу. Такое? Так ты кто тут? Ты тут этот самый, да? Ты младшая группа детского сада, которую нянечка наказала? Или ты журналист? Нет. Дайте, пожалуйста, микрофон. Я хочу еще спросить. Нет, вы не ответили. Ну, есть второй журналист, третий на этот случай. Пятый, десятый. Еще раз, это частности. Я сейчас говорю, мысль твоя была интересная вот в каком смысле. Я ее услышал. Он не оправдывался. Правильно, потому что оправдание – это жанр, которому можно вынудить. Да? Это вот на допрос. Посадят тебя на привинченную лавочку и не выпустят, пока не дашь показания. Да? Ты должен отвечать. Это другой жанр. Другой жанр. Любой западный менеджер должен был бы отвечать на вопросы. Он действительно может себе позволить просто молоть вот эту, так сказать, отстреливать эти тепловые шары, да, просто не отвечать про Фому, про Ерему, тупо. Хамить, и ему ничего, обратной связи нет. В этом смысле ты права, что он не должен оправдываться уже перед нами. Кто мы такие? Мы холопья. Чего он перед нами оправдываться будет? Он нам, так сказать, да, он что-то такое сказал, а потом раздал по 5000 на Новый год детям. Барин.
Да, это было трогательно.
Вот и все.
В конце.
Вот
и все. И тост поднял за Россию, Виктор Анатольевич.
А, это, да, ну это мы
умеем, вы пропустили, да. Это вы там водичку попиваете или что у вас в стакане. Вы знаете, я просто... А вы представляете себе, может быть, как происходит, как его готовят к подобным пресс-конференциям?
То есть, как
то есть, я почему задаю этот вопрос, я поясню, потому что вот мои ощущения, они в отличие от вас, то есть я не увидела какой-то, скажем так, яркой ноты, то есть мне не показалось, что он хамил, мне не показалось, что он шутил при этом, а где же анекдоты скабрезные, габушные, а где же тонкий троллинг, то есть вот я этого не заметила, может быть, заметили вы, мне создалось ощущение, что он не готов отвечать на вопросы.
Нет, послушайте,
может быть, Песков не дорабатывает.
Послушайте, это они пускают. Нет. Послушайте, Песков делает, раз это прокатывает, послушай, он первое время пытался произвести на нас впечатление, первые годы. Да, это еще была такая полулегитимная история, да, вот он все-таки, его все-таки интересовало, да, а сейчас этот поезд ушел, ему, собственно, это неинтересно, он уже... Конечно, ему скучно, он пожизненно, он просто здесь пожизненно. Он говорит, в интересах России, его спрашивают, да, сама формулировка, почему вы решили изменить Конституцию? Что за холопская формулировка? Этот же вопрос можно задать. Вы отдаете себе отчет, что новый вариант Конституции был принят существенными нарушениями закона, что он нелегитимен, что мы живем в государстве с отсутствующим легитимным основным законом? Что вас подвигло? Это мемуарный вопрос. Но еще раз, это про нас, про него. Он может себе позволить, да, такой тон. Спроса с него нет. У него СМИ под контролем большие, и ОМОН тоже под контролем с Нацгвардией. Больше его ничего не интересует, по большому счету. Он не уйдет. Точка. Он это сказал. Почему в интересах России?
На благо.
Все.
На благо.
На
не
благо.
Надо, Виктор Анатольевич, будьте точны
на
в формулировках.
Благо. На благо. Какая разница?
Сказал, я еще не решил, но я буду принимать решение, исходя из того, что именно на благо России могу сделать я.
По поводу цитат, у Шекспира сказано «бред сумасшедшего, не святое писание». Я не должен цитировать это дословно. Смысл передаю. Он не уйдет. Он не уйдет и нам об этом говорит. Да? Поэтому... у него нет забот Макрона, да, или кого-то еще там, да, Байдена сейчас или Трампа раньше. У него нет задач нас обаять, нас убедить, что он лучше, чем другие. У него нет этих проблем. Он нас уведомил, что он останется, если захочет. А если не захочет, то не останется. Вот о чем он нас уведомил сегодня. А то мы до него не знали. Ну, понятно.
А вы услышали, например, прямое вранье? То есть вы можете сказать, там, уходил от ответа это одно, не готов это другое, ошибался это или это третье? Вы можете сказать, Путин врал?
Я не изучал стенограмму. Я не изучал стенограмму, поэтому случай прямого вранья на вскидку не приведу. Но уход от ответа – это есть форма вранья. Потому что он ничем не опроверг участие спецслужб, доказанное участие спецслужб, его спецслужб в слежке и попытке отравления Навального. Он ничем не опроверг коррупцию тяжелейшую своего бывшего зятя. Он ничем про яхту любовницы у него, правда, Лайф не спросил. Лайф
такой... спросил, кто отравил Навального. Это был юноша, да, корреспондент Лайф.
Да, понятно, я об этом и говорю. Да. Но Лайф столь охочий до подробностей личной жизни, столь без мыла влезающий в постели, в интим, да, вдруг как-то обошел эту тему. Бог с ним, еще раз. Он просто ушел. Уход от ответа – это есть форма вранья, форма лжи. Так, чтобы он сказал, что 2 + 2 = 5, ну, наверное, изучив, так сказать, стенограмму, можно будет найти какую-то и прямую ложь, разумеется.
А скажите, ну а как вот, например, то есть тогда я не понимаю, на ваш взгляд, то есть мы с вами решили, что ему просто скучно, да? То есть он 4 часа скучал. Ответов на эти вопросы, то есть что следует за этими высказываниями? То есть, условно говоря, все журналистское сообщество в течение года ждет ответов на свои вопросы. Президент отвечает, а на выходе пшик? Так получается?
Нет. Кто ждет ответов? Ты что, не ждала от Путина этот год?
Нет, ну слушайте, ну в конце концов, вот смотрите, вот его там, это, по-моему, по Свердловской области был вопрос, его спросили, что там, значит, такое, волонтеры, значит, собирали обращение, и вот итог, что в одном из городов Свердловской области недоплачивают врачам. Тут же на информационных агентствах СК завел дело, проводит проверку по факту там неоплаты врачам и так далее, в такой-то больнице. Так смотри, это должно работать?
Мы об этом говорим, начиная с 15-летней давности, когда он елочку в Биробиджане мальчику ставил, а также чинил водопровод, газопровод там в Ставрополе, водопровод в Воронеже, да, что он там делал. Он создал систему, при которой, можно только единственный шанс прорваться к телу, чтобы допустили к телу через какие-то хитроумные, да, ходы, через Песков, через службу прорваться, да, к его величеству, и тогда его величество скажет, и тут же будут заведены уголовные дела, выделены сметы, вот это все. Это только означает, что мы живем в глубоком феодализме, где вопросы решаются так. Доступом к телу, да, хозяина, барина. Это феодализм. Представить себе, что Макрону из какой-нибудь Аквитании дозваливаются, что нет воды или кому-то не доплачивают. Братцы мои, для этого есть суды, для этого есть профсоюзы, для этого есть свободная пресса, для этого есть право выйти на улицы, митинги, СМИ, все это, да? Не работает ничего. Парализон, да? И обезвествление сосудов. Все работает только так. Он сам создал эту систему. Он сам сделал себя решалой. Он-то сделал себя решалой по крупным вопросам. Деньги без него не делятся, да? Посты без него не делятся. Ничего без него не происходит. Он сделал себя решалой. И кого ты говоришь, президент? Это не президент, это решало. Это решало в Малине. Значит, дальше, поскольку вся система работает так, то да, для того, чтобы доплатить врачам, нужно пробиться, не пойти в суд, не пойти в профсоюз. Секундочку. Суд, профсоюз, свободные СМИ. Я перечисляю инструменты, которые существуют в нормальных странах. Нет, надо пробиться к Путину. В прошлый раз, помнишь, кто, если взять список всех, кто к нему за эти 16 лет пробивался? Самые замечательные люди по самым замечательным поводам. Повторяю, от елочки в Биробиджане мальчику до обезболивания там паллиативного, до Ньюта Фидермеса, до важнейших вещей. Но по-другому не работает. Он создал эту, да, это создана система. Это диагноз, конечно, это наш диагноз.
Да, хорошо. Вот Илья пишет, смотрите, вопрос нашего сайта. По прошествии очередной пресс-конференции, как вы думаете, остались ли у Путина сладкие пилюли для народа? Сладкие пилюли закавычены. Ну, кроме тех 5000, которые в конце действительно выглядели, простите, Владимир Владимирович, как подачка. В общем, да.
Да, подачка, так подачка есть. Подачка есть. Больших уже нету подачек, да? Жирные нулевые кончились, когда можно было воровать и делиться. Когда они воровали и делились. И народ был счастлив. Потому что можно было, оказывается, в Турцию поехать, да, там, да, можно было машину, иномарку купить. Когда можно было со 120 долларов за баррель, можно было, так сказать, с барского плеча побольше кидать. Сейчас пряники кончились. Кнут отлично остался. Это единственное, что по-настоящему работает. И держит очень хорошо.
Ну, в каком смысле? Что вы имеете в виду под кнутом?
Ну, репрессии, репрессии. Все, кому не нравится, все, кто будет протестовать, нет, не нравится, это разрешается, не Северная Корея еще. Не нравится, это можно. Но для всех, кто активно протестует, то есть выходит в политическое поле, для них есть кнут. Кнут работает. Да? Пряников все меньше. Соотношение кнут-пряник с нулевых, так сказать, в десятые перешло уже с акцентом на кнут, безусловно.
Ну, кстати, про репрессии вообще действительно было очень мало острых вопросов. Про выборы. Вот я обратила внимание, я слышала один вопрос в самом начале от корреспондента УРА.ру. Больше вопросов про выборы не было, хотя мы вроде бы входим в электоральный 21-й год.
Какой электоральный год?
Подожди, давай, все-таки мы должны оговариваться, что мы всякий раз ставим кавычки. У нас будут выборы в кавычках, ничего же не будет. А вот про репрессии, давай про это подробнее. И то немногое, что мы можем сделать мы с этой стороны, да? Неделю назад был там, да, день прав человека, но тем не менее, это каждый день можно, каждый день не лишнее. Вот я советую, вот прямо сейчас, да, пока слушаете, с какого-нибудь другого девайсика, зайдите на сайт politzeki.ru, там висит сбор, да, на политических заключенных. На политических заключенных. Их сотни в России сегодня. Политических заключенных. Съеживается благотворительность, съеживается все труднее поддерживать, все меньше этих денег.
Но денег и, вообще меньше, в принципе, поэтому.
Да, у людей меньше денег.
Это не но, в политзекам, собачкам-то с кошечками тоже меньше тут.
Да,
у нас
понятно,
упала благотворительность. Вчера на знаке была, извините, просто цифра была там на 20-30% просела благотворительные фонды по взносам.
Совершенно верно. И поэтому в нашей Фейсбуке, вот мое нехитрое СМИ, да, вот, так сказать, не успеваешь публиковать крики о помощи. В этот раз я прошу, politzeki.ru, там идет постоянный сбор на политических заключенных. Не поленитесь сделать постоянную подписку, я обращаюсь к своим слушателям.
Подождите, а зачем вы сейчас это делаете в эфире? Я просто раньше не замечала за вами попыток, значит, использовать эфир «Эхо Москвы» для того, чтобы собирать деньги, благотворительные сборы объявлять.
У меня доли там нет, Маша, в этих сборах, ага. Будьте спокойны.
А я-то думала, да? Извините.
Да, вы-то думали. Нет, у меня нет там доли. А повод хороший, как ответ на сегодняшнюю прямую линию. Соберите немножко денег на путинских политзаключенных, пока он это балаболит, они сидят. Многие. Вот один вчера вышел, Константин Котов.
Константин
а многие
Котов
сидят. Вышел. Да, а многие еще сядут. И это, я предлагаю сделать такое постоянное пожертвование, пускай 100 рублей, но это работает. Я кончил свою рекламную паузу.
Маша, да? Да.
А
да?
На что именно идут эти деньги? Уточните просто, чтобы люди понимали, что как вы хорошо живете, Виктор Анатольевич.
А, да, я жирую с этих денег, конечно. Эти деньги идут на адвокатов, эти деньги идут на помощь, на посылки, на поддержку политических заключенных. Адвокаты работают очень часто бесплатно, но все равно какие-то деньги нужны, да? Просто на помощь. Там, кстати говоря, кому это интересно, там очень подробно на этом сайте рассказано, на кого, на что список политических заключенных. Вы можете выбрать там. Это важная история.
Виктор Анатольевич, минутка реклам закончилась. Да, тем более, что у нас новости на «Эхе Москвы». Мы к вам вернемся совсем скоро после небольшой паузы.
В 17:30 в Москве на «Эхе» краткие новости в студии Ирина Кучеренко. Прокуратура Германии допросила Алексея Навального по запросу российских властей. Об этом написал в Твиттере сам политик. Какие вопросы ему задавали, он не уточнил. Ранее Генпрокуратура России направила в Германию несколько запросов о правовой помощи по факту госпитализации оппозиционера, предположительно отравленного нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции назвал журналистское расследование о Навальном легализацией материалов американских спецслужб. При этом он фактически подтвердил, что за политиком ведется слежка, подчеркнув, что у ФСБ нет необходимости его убивать. Отсутствие уголовного дела по факту отравления президент никак не прокомментировал. Мосгорсуд оставил под арестом советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста-коммерсанта Ивана Сафронова по делу о госизмене. Апелляция на постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 7 марта отклонена. Сафронова задержали в июле, его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки. По версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов вину не признает и связывает уголовные преследования со своей журналистской деятельностью. В Москве прививку от коронавируса смогут сделать работники промышленности, транспорта и СМИ. Запись на вакцинацию станет доступна с 21 декабря, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что Москва первый город мира, который начал вакцинацию. Такая возможность уже есть у работников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг. По словам градоначальника, всего в городе открыты 70 пунктов вакцинации. На данный момент привились около 15 тысяч человек. Владимир Путин поддержал идею введения международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса, которые позволили бы свободно передвигаться. При этом президент подчеркнул, что вакцинация россиян может быть только добровольной. В Москве ожидается облачная погода, местами небольшой снег, 0-2 градуса. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы».
Я возвращаюсь к вам, Виктор Анатольевич.
Да, я здесь.
Так. Мы с вами через 34 минуты.
Хорошо.
Приходите в чат. Там, мне кажется, там вас ждут. Или вы видите чат? Не видите? В Ютубе?
Нет,
вы не видите чат.
Я не вижу. У меня вот этот вот девайсик нехитрый, я в нем только тебя вижу.
А, поняла. Так. Ну, тут спрашивают в основном там всякие детали, кого именно вы поддерживаете. Дайте гостю. По политзекам. Но тут в основном
давай
сейчас
я говорю. Пока... Нет, я пока, вот пока мы не в эфире. Да, смотрите.
Ага. Ну, вы в YouTube эфире, да.
Да, в YouTube эфире. Ребят, очень просто, дорогие. Вы заходите на politzeki.ru, и там вы видите поименно, по спискам, от бизнесменов до мусульманских, до крымских татар, до этих самых вне закона, до религиозные заключенные, такие сякие, осужденные за шпионаж, те, кого признали политзеками мемориал. Самые разные, левые, правые, там от вполне националистических до абсолютно, так сказать, там, левых и так далее.
Я побежала обратно, а вы можете пока с ними пообщаться, хорошо?
Да.
Они вас слышат.
Да, вы можете выбрать направление, да, поддержки, и там очень подробно, куда и на что идут деньги. И вы поймете, что это все нужно сделать. Действительно нужно. Нас подводит, на самом деле, я прекрасно понимаю, что дело не в жадности, что жалко там 100 рублей в месяц, а дело в том, что вот в том-то и дело, каждый раз там что-то переводить забываешь. Я две программы забывал сказать об этом, да, хотел и забывал. Лучше подписаться один раз, сделать постоянное поручение, вы не заметите это.
Мы продолжаем, 17:35. Меня зовут Маша Майерс, вместе с журналистом и писателем Виктором Шендеровичем. Мы в эфире, в YouTube эфире, в Яндекс эфире. И, пожалуйста, наше средство связи +7 985 900 70 45 45. Это наш смс-номер, всем прочие мессенджеры тоже вы можете использовать. Виктор Анатольевич, вот, собственно, не только вы не следили, да, внимательно за трансляцией, но и Алексей Навальный написал в Твиттере, то что такое, сейчас пойду послушаю, потому что якобы был на допросе в немецкой прокуратуре по факту его отравления. Собственно, что вы можете сказать по факту расследования, собственно, СМИ, по отравлению Алексея Навального? И как вы это воспринимаете? Что вам кажется здесь истинным? Что у вас вызывает, может быть, какие-то вопросы, подозрения и прочее?
Ну, я не разбирался, я же не следователь, чтобы проверять каждый факт.
Но я верю, что вы очень внимательно его прочитали, правда?
Я внимательно прочитал. Отсутствие реакции, отсутствие проверки, отсутствие опровержений – это и есть ответ, базовый ответ. Потому что если бы это было неправдой, мы бы уже услышали очень и очень много. Уже бы Навального приперли к стенке, хлестали бы по щекам. Пока ничего, кроме того, что это легализация американских разведданных, ничего, кроме попытки дискредитировать источник информации. А меня не интересует источник, хоть бы американская разведка. Меня интересует только, правда это или нет. Угу. Да.
Ну, какая правда разница? Журналисты ссылаются на разные источники.
На здоровье. Значит, там еще очень важная вещь. Очень важная вещь, вот это постоянное позиционирование Навального как человека, который, да кому он нужен? Да ну, хотели бы, отравили бы. Да? Да кому он нужен? Очень интересную вещь написал в этом смысле наш коллега Сергей Пархоменко. 13 с лишним миллионов просмотров за 5 дней, да, у этого расследования Навального за несколько дней, да? 13,5 миллионов. Вот давайте сверим, сколько людей добровольно посмотрят не из телевизора, как облучательного прибора, который работает у всех включенный, да, а вот кто сам, сколько россиян захотят послушать, что сказал Владимир Владимирович Путин. Захотят послушать это. И потом сверим числительные. Кому, и тогда мы поймем, кому нужен Навальный, кому интересен Навальный, а кому интересен Путин. Нас ждут очень любопытные арифметические открытия. Ну, собственно, они не открытия.
Ну, знаете, Виктор Анатольевич, если вы сравните с каким-нибудь Моргенштерном, например, то вы тоже удивитесь тому, что там может быть еще больше десятков миллионов просмотров. К сожалению или к счастью, в Ютубе это ничего ни о чем не говорит.
Не-не-не, стоп, это другое поле. Давайте сравнивать подобное с подобным. Да? Давайте не сравнивать консерваторию со стадионом. Ну, на стадионе больше. Окей. Мы сравниваем... Извините, мы сравним артиста, выходящего в консерватории, с другим артистом, выходящим в консерватории. Одного скрипача с другим скрипачом. Владимир Путин – политик, и Алексей Навальный – политик. Да? Они работают на одном поле. Они конкуренты. Да? Они конкуренты. Вот и посмотрим, поглянем в числительные, да, поглядим, и увидим, кому интересен один политик, а кого просто пережидают. Кого ждут? Кто с опасением, кто с интересом, кто с надеждой. А кого пережидают, как пережидают время года затянувшееся. Да? Вот эту безнадежную осень, которая затянулась на 20 сезонов.
А как вы думаете, Путин позволит Навальному вернуться в Россию?
Он очень хочет, чтобы Навальный струсил, конечно. Он запугивает. Это же прямо, буквально, один из месседжей, собственно, и возбуждение новых уголовных дел, да? И вот это вот комариное зудение вокруг Навального выпьют кровь всю, да? И они дают ему понять, сиди там, теряй авторитет, да? Потому что политик в изгнании – это политик в изгнании. Он может быть очень хорошим, но это политик в изгнании. И он прекрасно понимает, что Навальный, как Антей, так сказать, опирается о землю. Что когда он Навальный в России, это совсем не то, что Навальный в Германии или в Америке. Да? И он прекрасно понимает. И они делают все, они не могут запретить Навальному вернуться в Россию, но они делают все, чтобы запугать Навального и сделать так, чтобы он намекнуть ему, что лучше не возвращаться. Они его запугивают, совершенно очевидно.
Они его запугивают, потому что сами боятся. Сегодня Путин ведь довольно подробно, действительно, не отвечая на вопрос Лайфа относительно того, кто отравил Навального, а на мой взгляд, я все-таки заступлюсь за коллег, вопрос был сформулирован достаточно резко и четко. Если корреспондент спрашивает, кто отравил Навального, а Путин говорит, ну, вы понимаете, это вот не то, чтобы вот да, на моем уровне вот это как бы понятно, обсуждать. Понятно. То есть он тем все самым, называя его пациент, он даже не берлинский пациент, он пациент из берлинского госпиталя. Но это выглядело как, в общем, уже такая довольно искусственная конструкция.
Нет, конечно, конечно, уже жалко. И, кстати говоря, но опять к вопросу о журналистах, раз вы вспомнили. Второй не встал с этим же вопросом. А третий не спросил, Владимир Владимирович, можно вас попросить, скажите слово «Навальный», потому что есть подозрение...
Это было бы забавно.
Это есть подозрение, что вы язычник и боитесь, что это, что он материализуется. Как только вы скажете слово «Навальный», просто за вашим креслом появится «Навальный» и ударит вас чем тяжелым по голове. Что вы язычник, вы боитесь этого слова, что он материализуется. И никто этого не спросил. Еще раз. Дело не в нем, дело в том, как он пытается выглядеть президентом, лидером нации.
Ну, он 20 лет им является, Виктор Анатольевич.
Он не является.
Факт.
Он не является. Нет, Лукашенко не является лидером белорусской нации. Нет.
Но последние несколько месяцев мы можем это подвергать сомнению, но все-таки четверть века-то он был.
Нет, он нет, лидером не был.
А кем он был?
Он был главой режима, полицейского режима, очень давно, с первой крови. Он был главой полицейского режима. Он был в 94 году избранный президент, да, ну и все. Дальше уже выборов не было. Вот, поэтому, ну, будем точны в терминологии. Угу. Еще раз. Очень важно, чтобы мы не можем выковырять его из, значит, из Кремля, из бункера. Но то, что можем мы, это называть вещи своими именами. И сегодняшняя в прямом эфире пресс-конференция была замечательным шансом для свободных людей. Вдруг раз, вот как Таня Малкина встала, да, когда-то, и спросила, вы отдаете себе отчет, да, в августе 91 года, что вы совершили государственный переворот. И мы увидели, как они все задрожали, да, и они проиграли в этот момент. Мы их, это сила телевидения. Сила вот этого, да, тень знай свое место. Это мощнейшая вещь. Никто не воспользовался сегодня, как можно было предполагать. Те, кто могли бы это сделать, их близко не подпустят, да, в этот зал. Вот это надо просто понимать, что мы упустили, мы общество, упустило сегодня шанс десакрализации, очень серьезный. Упустили сами. Путин тут ни при чем. Да, Песков можно, конечно, отсечь всех, но кто-то же был там, кто-то мог. Не воспользовались. Затруднив, да, мы собственное гниение продлили сегодняшним днем.
Надолго, как вы думаете?
Ой, я на этот вопрос отвечаю, бог знает с какого года.
Вам не надоело, Виктор Анатольевич?
Исторически ненадолго. Исторически все закончится очень скоро. А то, что хватит еще этой гнили на конец моей жизни и на следующее поколение, да, просто потому что для истории это в пределах погрешности. Но надеюсь все-таки, что история, матушка, над нами смилостивится, и все-таки счет уже не пойдет на десятилетие.
А, смотрите, ну давайте еще, вот у нас остается несколько минут, давайте еще какие-то темы обсудим, потому что, ну, уже сколько можно. То есть мы с вами пришли просто к выводу, что ничего нового, что по большому счету журналисты себя не проявили. Но, кстати, еще и тот факт, что эту пресс-конференцию, по-моему, впервые, да, перемешали журналистов с волонтерами, с обращениями от граждан. Это такое размывание некое, да, тем не менее, как это понимать?
Нет,
это же новый формат в определенном
лидер
смысле.
Лидер нации общается с этими, да. Он как бы, да, это такое вот театрализованное представление.
Но это называется пресс-конференция. На пресс-конференцию пускают по журналистскому удостоверению в классической журналистике.
Правильно, но еще раз. Это у нас же все закавычено. Значение, я все цитирую Декарта, надо договариваться о значении слов. Это называлось пресс-конференцией, но это не было пресс-конференцией. Это было театрализованным представлением по поддержанию сакральности власти. Вот что это было. Это была процедура утверждения очередного ритуального 16 раз подряд утверждения сакральности. Ну вот, такое утверждение сакральности. Это мы наблюдали. И все в этом поучаствовали. Да? И Путин, и так называемая большая часть журналисты. Все поиграли в этот театр. Все сыграли в этого лидера нации и благодарную аудиторию. Ну, мы единственное, что можем, это давать этому какую-то человеческую нормальную оценку.
Угу. А, Виктор Анатольевич, а вот что касается сакрализации власти, то как вам кажется, вот эта история с ограничением цен, с установлением предельных значений цен там, на социально значимые продукты питания, она в определенном смысле играет на власть или против власти?
Она играет на приближение к карточкам продуктовым. Для тех, кто понимает.
Это как-то...
Ну, очень просто, ну, потому что мы это все проходили, Маша. По-моему, даже и вы застали, да?
Это да.
Немножечко, да? Немножечко. Мы знаем, что, значит, когда цены начинают администрироваться, мы знаем, чем это заканчивается. Тут не надо быть большим экономистом, надо просто память, чтобы не отшибло. Про это замечательно уже подробно рассказывали, в том числе на «Эхе». Нет, мы в данном случае это просто такие экономические старые грабли.
Это агония более... в экономическом смысле?
Ну, он же сказал в ответ на то, что мы опора, он фактически северокорейскую формулу сегодня сказал, он сам не знает, потому что опора на собственные силы, когда его спросили про санкции, что мы должны гордиться санкциями, опора на собственные силы. Это Северная Корея, опора на собственные силы. В сегодняшнем глобальном мире на собственные силы опирается Венесуэла, Белоруссия, Северная Корея, Туркменистан – это все страны, опирающиеся на собственные силы. Вот он сказал, ничего страшного, собственные силы. Опора на собственные силы – это ничего хорошего, это голодуха. Это у нас не то, что буквально голодуха пока что, но съеживание, конечно, экономики. Итог путинского, ну, по крайней мере, уже с 2014 года, это понятно. Да, в общем, в каком-то смысле с 2012, когда кончилась уже легитимность, по большому счету. Да? Мы становимся страной-изгоем. Мы сами себя выпихиваем на обочину. В компанию вот эту вот, да, туркменско-белорусскую, венесуэльскую, в эту, да, и все наши партнеры, все, кто нас поддерживает. И он настаивает на этом, но его понять можно, ему поздно пить боржоми. Нас трудно понять. Вчера еще европейскую державу, вчера еще члена там восьмерки большой, да, вчера еще полноправного участника все-таки нового мира, свободного мира, да, со сложностями нас воспринимали как трудного партнера. Но партнера. Сегодня мы враги. И хамство сегодняшнее, очередное хамство, вот в адрес Запада, да, на себя посмотрите вот это все, это очередной показатель нашего вот этой деградации, очередной шаг.
Виктор Анатольевич, не забудьте на Новый год, пожалуйста, поднять бокал шампанского и выпить за Россию. Я надеюсь, что в этом смысле вы хотя бы в этом смысле будете ближе к нашему президенту Владимиру Владимировичу. У нас время закончилось.
Я думаю, Маша, что мы разные имеем в виду под словом «Россия».
Это уже не важно. Писатель и журналист Виктор Шендерович, герой программы «Особое мнение». Спасибо вам большое.